Время действовать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Время действовать». Тема сегодняшнего выпуска – волонтерство в сфере медицины и здравоохранения. В гостях у нас Максим Самошест, исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рад сегодня здесь присутствовать с вами.
Сегодня вместе с радиослушателями и Максимом мы будем говорить о том, кто из нас может стать волонтером-медиком, кто такие волонтеры-медики и для чего нужно это направление волонтерства. Максим, расскажите, пожалуйста, о вашей организации, когда она была основана, какие цели были основания этой организации.
Организация ведет свою историю с 2012 года. Она появилась как гражданский проект, когда ребята-медики, студенты решили помогать в институте имени Склифосовского медицинскому персоналу. И называлось это движение маленькое «Волонтеры Склифа». В 2013 году президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании призвал к возрождению традиции милосердия. Собственно говоря, это и стало, наверное, такой отправной точкой для развития нашего движения. Впоследствии оно стало общественным движением «Волонтеры-медики». А в 2016 году, в августе, на форуме «Территория смыслов» прошло учредительное собрание, и, собственно, появилось Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», которое в настоящее время насчитывает 67 региональных отделений по всей стране, 13 тысяч волонтеров. С 2012 года по сегодняшний день прошли путь от буквально нескольких человек до большой такой армии неравнодушных ребят, готовых помогать, готовых приносить пользу обществу и людям.
А чем же занимаются волонтеры-медики?
В настоящее время у нас есть 5 основных направлений деятельности. Это помощь медицинскому персоналу в медицинских организациях, когда студенты-медики приходят и в свое свободное от работы время помогают младшему и среднему персоналу. Помимо того, что они приносят какую-то пользу, плюс сами получают необходимые компетенции, необходимый опыт, и где-то даже определяются с какой-то своей будущей специализацией, понимают, что им действительно интересно, а что нет, сталкиваясь на практике. Другое направление нашей деятельности – это санитарно-профилактическое просвещение населения. Ни для кого не секрет, что многие болезни и патологические состояния, они, в принципе, очень хорошо профилактируются. Просветительская работа и повышение медицинской грамотности людей, формирование у них ответственного отношения к собственному здоровью, режиму питания, активности и так далее. Также у нас есть направление профориентация школьников в медицину называется, когда наши ребята-волонтеры ходят в школы и рассказывают школьникам о том, кто такой доктор, чем он занимается, что он должен знать, уметь, кто может стать хорошим доктором. Ну и, соответственно, рассказывают о системе здравоохранения, медицинских учреждениях, чем они занимаются, как работают. Поэтому ребята, школьники, некоторые уже понимают, например, что для них это интересно, и они хотели бы заниматься этим. Ну и мы их привлекаем к волонтерской деятельности, они тоже помогают в поликлиниках, конечно, не как волонтеры-медики, но это и не больница, а поликлиники. Они помогают с навигацией пациентами, приобретают такое общее представление о работе медучреждения. Любое массовое мероприятие, которое сопряжено с большим количеством участников, оно само по себе таит в себе опасность для здоровья, потому что много людей, толпа, всякое может быть, духота и тому подобное, а бригады скорой помощи, дежурящие на таких мероприятиях, но они физически не всегда могут успеть быстро на помощь. Поэтому наши ребята принимают участие в таких мероприятиях. Из последних массовых более 1000 волонтеров-медиков принимало участие в шествии бессмертного полка в 2017 году, в 2017 на спортивных мероприятиях и так далее. Ну и в 2018 году к чемпионату мира наши ребята тоже будут привлекаться именно в качестве волонтеров-медиков, которые будут помогать бригадам скорой помощи, оказывать медицинскую помощь. И последнее направление, не последнее по значимости, это развитие кадра, популяризация кадрового донорства. Речь идет о том, что люди, как правило, сдают кровь один раз, происходит какое-то несчастье, катастрофа, может быть, авария. В средствах массовой информации, как правило, появляется призыв, что нужна кровь, люди идут, сдают, и, собственно говоря, на этом и заканчивают. Но если человек сдает кровь один раз, она помещается на карантин, и если человек в течение полугода не приходит сдавать кровь еще раз, кровь уничтожается. Поэтому очень важно приходить хотя бы два раза в жизни, сдавать кровь. Ну и, соответственно, если человек регулярно сдает кровь, у него формируется и ответственное отношение к своему здоровью. Он понимает, что тут вопрос не только его самочувствия, здесь вопрос самочувствия того, кому он хочет помочь своей вот этой кровью. И, соответственно, многие говорят, что донорство – это даже, ну, наверное, образ жизни.
Большое спасибо за рассказ. Мы поняли, что деятельность волонтеров-медиков очень разнообразна. Максим, скажите, видели ли вы фильм, американский фильм «Целитель Адамс»?
Нет.
Тогда я вкратце расскажу о содержании этого фильма. Это уже не новый фильм, он был выпущен, по-моему, в начале 2000-х годов. Сюжет фильма о том, как уже немолодой человек поступает в медицинский вуз, поступает сложно в этот университет, и им движет большая мечта спасать весь мир, делать медицину веселее, не просто лечить людей, а как-то доставлять им радость от этого лечения, от пребывания в больнице. Но, поступив в медицинский университет, этого человека ожидает большое разочарование. Так как он попадает в больнице всех больных не называют по именам, а называют по диагнозам только. Для каждого врача его пациенты – это как материал, а не человек. Он пытается исправить ситуацию, после чего его отчисляют из медицинского университета. Еще ему очень было проблематично принять тот факт, что студентов не допускали в больницы до 4 курса. И он боролся с системой как мог, но, конечно, система его победила. Что вы думаете о том, что вот студентов не пускают в больницы до старших курсов? Что так относится к пациентам?
Ну, у нас, к счастью, такие ситуации, наверное, не правило, а исключение. Они очень редки по той простой причине, что сейчас государством уделяется очень большое внимание добровольчеству и волонтерству. И президент объявил 2018 год годом волонтера. И мы постоянно ощущаем эту поддержку со стороны органов власти. Мы очень плотно и тесно работаем с Министерством здравоохранения. И Министерством здравоохранения создан Федеральный центр по поддержке добровольчества в сфере охраны здоровья, поэтому такие вопросы и такие проблемы сейчас перед нашими волонтерами, когда их не пускают в больницы, не стоит, потому что наше движение заключает соглашение с медицинскими учреждениями, приложением к этому соглашению служит регламент, где прописывается четкий функционал волонтера. Соответственно, конечно, есть деление для учащихся младших курсов и старших курсов, но весь этот функционал прописан. Медицинские учреждения у нас сами заинтересованы в том, чтобы не только получать помощь от волонтеров, но и в какой-то степени воспитывать себе смену, потому что многие из ребят, которые занимаются волонтерской деятельностью в больницах, они впоследствии туда и приходят работать.
Понятно уже то, что в больницах нуждаются в волонтерах-медиках, но кто же может стать волонтером-медиком и как приходит в это направление добровольчество?
Сейчас волонтером-медиком может стать практически любой человек. Единственное у нас требование – это быть неравнодушным, иметь желание делать что-то доброе и иметь желание изменять мир к лучшему. Сейчас у нас несколько расширилось понимание нашей деятельности в том смысле, что если раньше мы исходили из узкомедицинских взглядов на медицинское волонтерство, сейчас мы понимаем, что вопросы охраны здоровья, они лежат гораздо шире, это не только непосредственно медицина, это и здоровый образ жизни, это и умение справляться со стрессами, и ответственное отношение к собственному здоровью. Поэтому мы уходим от этой узкомедицинской тематики и приходим к психологам, к педагогам, к спортсменам, тем, кто занимается физической культурой. Вот, поэтому все люди, которые чувствуют в себе потребность, силы и желание работать в этом направлении, работать в направлении популяризации здорового образа жизни, работать в направлении профилактики и профориентации или, может быть, донорства кого-то заинтересует. Мы всем рады, никому никогда не отказываем, мы только за, если кто-то к нам присоединится. Ну и, соответственно, конечно, если человек получает медицинское образование или уже имеет, ну, тут уже сам Бог велел.
А как проходит подготовка волонтеров-медиков? Если человек приходит в это движение без медицинского образования, работать ему придется все-таки в медицинских учреждениях или по медицинской помощи, скорее всего, ведется очень сложная подготовка таких волонтеров.
Ну, те направления, которые у нас касаются именно медицины, в них участвуют у нас только студенты-медики, либо лица, получившие медицинское образование, ну, потому что это объективное требование, тут от этого мы никуда не уйдем. Но есть направления, которые у нас касаются здорового образа жизни, популяризации кадрового донорства. Здесь, соответственно, не обязательно иметь именно профильное медицинское образование. Здесь просто достаточно гореть этой темой, хотеть что-то в этом направлении делать.
Максим, знаете ли вы истории, когда волонтерское движение и, точнее, волонтеры-медики изменили чье-то мировоззрение, чью-то жизненную позицию?
Ну, прям вот одну яркую историю я, наверное, не вспомню, но таких историй очень много, потому что ребята, которые приходят в наше движение, начинают с нами работать, участвовать в каких-то мероприятиях, сами придумывать какие-то проекты у себя в регионах, которые актуальны именно для их субъекта, они потом по прошествии, ну, какого-то периода времени, когда они смогли осознать, где они оказались и чем занимаются, они говорят, что, ну, если б знал, пришел бы раньше. Это так здорово, это так окрыляет, потому что каждый новый проект, каждое новое мероприятие, оно дает силы и эмоции для целеполагания, для новых проектов. Ну, тут как снежный ком. Главное начать, а потом скорость только увеличится, хочется делать все больше и больше.
А бывают ли случаи, когда человек, пусть даже студент медицинского вуза, приходит работать в больницу и видя те страдания, с которыми сталкиваются люди, которые находятся в этих заведениях, он как-то, у него происходит какое-то эмоциональное выгорание, и ему сложно это пережить?
Студенты-медики в этом плане люди достаточно закаленные, потому что они, начиная с младших курсов, постепенно к этому прикасаются, и когда приходят уже в больницы, конечно, они, для них это не является шоком, потому что они 6 лет с этим так или иначе соприкасались, но проблема профессионального выгорания, она, конечно, есть, существует, и это, наверное, одно из направлений нашей работы, в том числе, это профилактика профессионального выгорания у медиков.
А что делается для профилактики эмоционального выгорания?
Сейчас как такового направления такого нет, но будем думать.
А почему же иногда студенты медицинских вузов предпочитают волонтерство, а не работу на ставках в медицинских учреждениях?
Как правило, студенты занимаются волонтерской деятельностью в свободное время, то есть они сами для себя определяют график, когда бы им это было удобно. Это первое. Не всегда за деньги можно найти такой же удобный график. Второй момент. Не всегда можно попасть за деньги именно в то лечебное учреждение, где бы ты хотел пройти практику, с деятельностью которого ты бы хотел познакомиться. Опять же, у нас очень гибкая система, то есть если студент-медик поработал в одной медицинской организации, понял, например, что он, ну, вот не то маленько, в другом хочет поработать, он может свободно поменять направление и уйти заниматься волонтерской деятельностью в другом. Опять же, если он будет находиться в трудовых отношениях с этим учреждением, это несколько осложняется. Поэтому у них есть такая уникальная возможность попробовать себя везде. Ну, и многие ребята этим пользуются.
Давайте поговорим о профилактике здорового образа жизни. Что делает ваше движение для популяризации здорового образа жизни среди молодых и не очень молодых людей?
У нас есть направление, которое так и называется «Санитарно-профилактическое просвещение населения». В рамках этого направления проходит по всей стране постоянно на регулярной основе профилактические акции, которые, ну, в основной своей массе носят просветительский характер. В 2017 году профилактическими акциями мы охватили 2 миллиона человек по всей стране, то есть волонтеры-медики. Ну и, соответственно, все мероприятия наиболее крупные, они носят статус всероссийских, и они приурочены к какому-либо, будем называть так, памятной дате какой-то. Вот там Всемирный день здоровья, например, или какая-нибудь акция, посвященная борьбе с инсультом, тоже Всемирный день. Именно к этим мероприятиям привязаны такие крупные акции, а постоянная профилактическая и просветительская работа, она ведется регулярно, встречи со студентами, встречи со школьниками, с рабочими коллективами, рассказывают о правильном питании, о режиме дня, о том, как правильно распознать то или иное патологическое состояние. Ну, например, у нас была такая специальная программа «Дети на защите взрослых» называлась, когда наши ребята ходили, волонтеры-медики, и рассказывали ученикам школ о том, как правильно и быстро распознать инсульт у человека. это состояние очень опасно тем, что если его вовремя не распознать и дать человеку в нем пробыть, не оказав помощи, последствия могут быть самыми плачевными. А если реакция будет оперативной, если вовремя вызвать помощь, то прогнозы на восстановление достаточно хорошие, и зачастую оно проходит практически бесследно. Поэтому очень важно ребятам было помочь знать, что не нужно быть равнодушным. Если человек остановился, там, нагнулся, если видит, что плохо, что можно подойти, спросить, что случилось, там, попросить улыбнуться, например, если получилось человеку улыбнуться, значит, все в порядке. Если там часть рта обвисла, значит, нет, попросить поднять руку и так далее. Вот это очень важно вовремя диагностировать. Потом у нас есть специальные программы, посвященные профилактике йододефицитных заболеваний. Территория нашей страны вся находится, точнее, на территории нашей страны нет ни одного региона, который не был бы подвержен йододефициту. Исторически, географически так сложилось, что у нас население постоянно находится в зоне риска. У нас в рационе неоткуда получить необходимое количество йода, которое нужно человеческому организму.
А йод... как же те регионы, которые проживают на берегу моря?
И даже у них не хватает йода. А йод такой микроэлемент, который в организме не накапливается, то есть его нельзя накопить впрок. И недостаток йода приводит тоже к самым плачевным последствиям, вплоть до, если это касается детей, то задержек в умственном развитии, там, гормональных сбоев и так далее. Вот очень важно было донести до людей, что такая проблема вообще существует. И поэтому рассказывали людям, что есть такая проблема, и что самым наиболее эффективным и таким незаметным для людей способом профилактики йододефицитных болезней является всеобщее йодирование соли. Вот с этими инициативами мы вышли на Министерство здравоохранения, они подготовили законопроект, ну и, собственно говоря, сейчас все идет к тому, чтобы этот законопроект был наконец-то принят. И у нас в стране было всеобщее йодирование соли. Есть специальная программа «Стоп ВИЧ-СПИД» называется. Она посвящена профилактике СПИДа и ВИЧ. Долгое время на эту тему, наверное, не обращали внимания, знали, что она где-то существует. Вот. Но сейчас периодически в новостях появляется информация, что вот там вот чуть ли не эпидемия СПИДа, вот в этом регионе опять чуть ли не эпидемия, большое количество людей. А все это происходит потому, что сейчас в процессе, в том числе и нашей работе по профилактике ВИЧ-СПИДа, проводится экспресс-тестирование по слюне. То есть каждый, любой желающий человек может пройти тестирование и узнать, собственно говоря, есть у него или нету. И вот когда вот эта работа профилактическая, в том числе сопряженная с тестированием, вышла на такой новый уровень, соответственно, начали появляться новые случаи. Выяснилось, что, оказывается, ситуация-то не такая уж и благополучная. Ну и что касается ВИЧ и СПИД, тут опять же только просветительская работа, только рассказ о безопасном поведении, о недопустимости употребления наркотиков, в том числе инъекционных, беспорядочной сексуальной жизни и тому подобное.
Да, я думаю, что в нашем обществе уровень всеобщих знаний о медицине не так высок, поэтому деятельность волонтеров-медиков вот здесь особо необходима и важна для каждого из нас. Максим, скажите, знаете ли вы о деятельности подобных организаций, таких как волонтеры-медики в России, в других странах? Существуют ли такие волонтерские движения и чем они занимаются?
Наверняка существуют, но такой крупной, централизованной, организованной, как наша, пусть это, может быть, нескромно звучит, но это так. Нет, мы являемся самой крупной в Европе организацией, которая работает именно в сфере медицины и здравоохранения волонтерской. Конечно, есть где-то отряды, даже в нашей стране есть отряды, в некоторых вузах медицинских в том числе, просто создаются отряды ребят такие же, гражданский проект, ребята просто занимаются волонтерством, не присоединяясь там к нам или к какому-либо движению, они просто сами работают. Я думаю, что эта тема не нова и достаточно распространена, но проблема в том, что мало кто занимается этим системно. Вот у нас есть достаточно хорошая методическая база по каждому направлению, ну и определенная школа волонтеров. Вот мы знаем, чему их научить, а ребята, которые приходят, знают, чему у нас можно научиться и чему они хотят научиться.
Кроме Москвы, в каких городах России еще активно работают волонтеры-медики?
У нас есть сайт «Волонтеры-медики.РФ», называется. Там можно получить исчерпывающую информацию о том, в каких регионах у нас есть отделение, как стать волонтером-медиком, куда позвонить, как с нами связаться и так далее.
А могут ли принимать слабовидящие и незрячие люди участие в движении «Волонтеры-медики»? Могут ли они получить какую-то помощь от волонтеров-медиков, либо стать сами такими волонтерами?
Тут, я думаю, ограничений нету, только исходя из нашей специфики, в том смысле, что определенные направления нашей деятельности сопряжены именно с наличием либо получением медицинского образования. Но, опять же, есть направления, которые с этим напрямую не связаны, и если они были бы интересны людям с проблемами со зрением, ну, я здесь, если честно, не вижу никаких препятствий. Опять же, говорю, главное требование – иметь желание и быть неравнодушным.
Максим, расскажите, пожалуйста, об интересных мероприятиях, которые принимали участие волонтеры-медики. Что больше всего запомнилось?
Ну, из последнего в том году по многочисленным оценкам события десятилетия было. Это 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в Сочи в октябре 2017 года. Там наша организация была головной по дискуссионно-образовательному слоту здоровья. Помимо того, что наши ребята участвовали в работе именно дискуссионных научных площадок, которые касались охраны здоровья и добровольчества, и вообще молодежи, что она может сделать в этом направлении, они занимались тем, что помогали обеспечивать медицинское сопровождение всех проходивших там мероприятий. Но, опять же, народу было очень много, и в том числе очень много было иностранных гостей, поэтому тоже такое серьезное направление было. Вот. Но у всех масса впечатлений, все просто поражены, одухотворены, замотивированы, и сейчас работают с горящими глазами. Несмотря на то, что, конечно, проведение такого мероприятия, оно выматывает, но, тем не менее, на следующий день после окончания ребята были готовы провести еще один такой фестиваль.
Меня очень интересует такой интересный вопрос. Вот на таких мероприятиях, очень крупных, таких как Олимпийские игры в Сочи, как фестиваль молодежи и студентов, очень много направлений волонтеров. Есть такие направления волонтерства, как волонтеры церемонии. Это те волонтеры, которые непосредственно на сцене помогают, участвуют в церемониях. Они у всех на глазах, это просто волонтеры-герои. А волонтеры-медики – это такое направление, чью деятельность часто мы не видим, не замечаем. Это те, кто поддерживает здоровье спортсменов или делегатов, если это фестиваль. Не высказывали ли ваши волонтеры вот какую-то такую неудовлетворенность тем, что им недостает внимания, что их деятельность, она, можно сказать, больше бытовая?
Не слышал, если честно. Нет, ребята на самом деле знакомы с этой спецификой именно медицинской работы. Они, может быть, в том числе и учитывая и это, выбирали свою дальнейшую специальность. Ну, они получают радость от оказания помощи человеку. Они результат своего труда все равно видят. И благодарность в глазах видят, и слышат эти слова благодарности. Поэтому внимание, ну, наверное, может быть, кому-то и не хватает, но за вниманием, наверное, надо в другие направления волонтерской деятельности идти. А здесь, ну, люди идут по призванию. Ну и, конечно, мы со своей стороны, как организация, стараемся и мотивировать наших ребят, и со стороны Министерства здравоохранения тоже есть определенные действия, и министр часто, ну, не часто, а встречается с ребятами, проводит различные интересные беседы. На последнем форуме добровольцев, который прошел 4 декабря 2017 года, министр прочитала лекцию о медицине будущего специально для волонтеров-медиков, ну и, собственно говоря, для тех, кому это было интересно. Ну, очень увлекательный рассказ был. Ребята, опять же, были одухотворены, были готовы работать. Поэтому, ну, внимание они чувствуют. Единственное, что, может быть, нету вот этого широкого общественного признания, но мы над этим работаем. Скоро нас узнает еще больше людей, и, думаю, это, конечно, исправится ситуация.
А есть ли сотрудничество между вашей организацией и организацией, допустим, Красного Креста, которые тоже занимаются сходной деятельностью?
Если говорить о соглашении о сотрудничестве, подписанном документе, такого документа нет. Но поскольку так или иначе мы делаем общее дело, может быть, разными инструментами, с разными подходами, но тем не менее мы о существовании друг друга знаем и так или иначе работаем в одном направлении.
Расскажите, пожалуйста, о том, каким вы видите будущее волонтеров-медиков в России и, может быть, в международной сфере.
Будущее волонтеров-медиков в России – это только путь развития, только путь расширения сети региональных отделений и расширения направлений деятельности, потому что жизнь так устроена, что постоянно появляются какие-то новые возможности, она усложняется, и, соответственно, нам, как организации, которая хочет приносить пользу обществу, тоже нужно усложняться в этом смысле, открывать новые для себя направления и развиваться. Конечно, есть желание и, наверное, цель выйти на международную уровень, ну, это уже вопрос для отдельного разговора, вот, ну, ничего мы отрицать, конечно, не будем, очень хотелось бы, и, конечно, мы будем в этом направлении двигаться и развиваться, привлекать все больше молодых людей, которые хотят работать в сфере охраны здоровья, не обязательно медиков, может быть, и педагогов, психологов, людей, которые занимаются физической культурой и спортом и так далее, потому что вопросы охраны здоровья, они очень многовекторные, многофакторные, их нельзя сводить только к вопросам медицины, это было бы очень узкое понимание этой проблемы, поэтому все в наших руках, будем стараться, будем развиваться, ждем в наших рядах всех желающих.
Расскажите, пожалуйста, о том, как проходит обучение и подготовка волонтеров-медиков, что каждый из нас может, какие знания приобрести и навыки, придя в вашу организацию.
Опять же, по направлениям, которые связаны с медицинским образованием, либо с его наличием, либо с получением, если будем касаться, например, массовых спортивных мероприятий, там у нас ребята проходят обучение на базе кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, там разработана программа образовательная, и они получают знания о том, как оказать первую помощь в условиях массового мероприятия, в условиях толпы, как человека вывести из скопления людей, что первое сделать, что последнее, как ему, в общем, помочь. Что касается направлений, которые не связаны с медицинским образованием, ну, например, часто у нас проводятся в рамках профилактических мероприятий какие-либо интерактивные мероприятия, например, квесты. Ну, для молодежи сейчас очень популярно, когда...
Квесты на тему о здоровом образе жизни?
На тему здоровья, здорового образа жизни, когда ребята, выполняя задания, проходят станции и в игровой форме приобретают знания о том, собственно говоря, из чего состоит их тело и как с собой обращаться правильно, чтобы потом где-то в зрелом или старшем возрасте не пожалеть о том, что вел себя как-то не так в юности. Вот. И ребята, которые проводят вот эти мероприятия, квесты, они обучаются маленько в другом направлении. Они обучаются проектному управлению, реализации проектов, общению с аудиторией, обучаются держать аудиторию. То есть как-то коммуницировать с людьми, вот такие навыки. Ну, многих привлекает именно это, возможность общаться, возможность получать, возможность развиваться в этом направлении.
А проводятся ли какие-то исследования волонтеров вашей организации? Что привлекает волонтеров, что они получают, что говорят именно сами волонтеры? Чем они, может быть, недовольны в деятельности организации?
Ну, у каждого мотивация своя, но сводится она, как правило, к одному. Люди хотят помогать, и люди хотят приобретать новые знания и умения. Недовольны, ну, не знаю, так, слово такое нехорошее, недовольны. Есть, конечно, моменты, которые хотелось бы ребятам, может быть, как-то поправить, в том смысле, что получать какие-то нематериальные поощрения. Ну, сейчас и в этом направлении тоже работа идет, потому что для ребят, которые занимаются волонтерской деятельностью, предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. Некоторые учебные заведения предусматривают дополнительные баллы для школьников при поступлении, которые занимались волонтерской деятельностью. То есть, так или иначе, ребят поощряют, но поскольку это волонтерская работа, она не может быть оплачиваемой. Поэтому тут речь идет скорее о такой мотивации и нематериальной помощи ребятам, признании их заслуг и вообще важности и нужности их дела.
Еще, я думаю, нашим радиослушателям и мне лично интересно о структуре вашей организации. То есть саму базу организации составляют, конечно же, волонтеры, это те люди, которые работают на местах, а те, кто управляют и направляют этих волонтеров, это кто эти люди? Это врачи, может быть, это менеджеры?
Структура достаточно простая и прозрачная. На федеральном уровне есть координаторы каждого из пяти направлений, которые я называл раньше. Это тоже студенты-медики старших курсов, которые стояли фактически у истоков нашего движения, которые имеют колоссальный опыт по работе в каждом направлении и знания. И они, собственно говоря, развивают каждое свое направление, а в регионах находится региональный координатор, который в целом управляет региональным отделением, и такие же координаторы по направлениям отдельным, но в рамках региона. И вот они так по вертикали коммуницируют между собой, делятся опытом, информацией, советуются, решают какие-то проблемы.
Я думаю, что работу в такой крупной общественной организации можно рассматривать как вариант для собственной карьеры профессиональной. Потому что есть небольшие волонтерские организации, там, где структура не просматривается, и людей очень мало. Но волонтеры-медики — это сегодня уже довольно крупная организация. И здесь... Я думаю, что можно из простого волонтера переходить в более профессиональную и уже становиться управленцем и куратором волонтеров и еще выше по карьерной лестнице.
Да, конечно, у нас ребята помимо профессиональных знаний приобретают компетенции именно в сфере управления персоналом в какой-то степени, мотивации, создания команды, управления проектами. Все это, конечно, есть, и это тоже интересно, и это, безусловно, пригодится в будущей жизни, в том числе и даже, наверное, на профессиональном пути, даже если человек будет продолжать работать в сфере медицины, это никогда не будет лишним. Умение организовать себя, организовать людей вокруг себя, достигнуть поставленного результата. Конечно, да, это ребята получают такие навыки, и в будущем, я думаю, у нас будет определенные выработанные стандарты по подготовке волонтеров и организаторов волонтерской деятельности, будем их так называть, волонтерских лидеров, которых мы будем целенаправленно готовить и которые будут объединять вокруг себя ребят, которые хотели бы работать, соответственно, организовывать, координировать их и направлять.
Максим, скорее всего, вы слышали о том, что сейчас ведется обсуждение федерального закона о волонтерстве, добровольчестве в нашей стране. Как вы считаете, не хватает ли волонтерам этого закона, или это всего лишь предписание, которое необходимо государственным структурам?
Этого закона очень не хватает. Необходимость в нем назрела, и, насколько я знаю, он сейчас готовится ко второму чтению, то есть первое чтение он уже прошел. Он нужен прежде всего для того, чтобы людям, даже, может быть, тем, которые не имеют отношения и никак не сопричастны с самими добровольцами, понимали, что это за явление вообще такое, чтобы закрепить правовой статус волонтера, его обязанности, возможности, права. Это очень важно, потому что хорошо, что это бывает не часто, но все-таки в некоторых учреждениях люди относятся достаточно скептически к волонтерам, говорят, а кто вы, а зачем вы вообще, а как я вас сейчас в больницу пущу, вы откуда вообще взялись, с улицы пришли. Вот. А когда будет официально закреплен законодательно правовой статус, когда будет понятно, что это за человек, для чего он этим занимается, что он от этого получает и что ему нужно предоставить для того, чтобы он этим занимался, я думаю, тут очень много вопросов будет снято. Тем более, что те люди, которые обращаются за волонтерской помощью, это даже больше от них посыл и просьба дать какой-то нормативный акт, который бы рассказывал, что это за явление и как с ним жить и взаимодействовать.
Максим, скажите, заметили ли вы за годы своей работы в сфере волонтерства изменение отношения к волонтерам в нашем обществе, изменение их статуса?
Да, конечно. Сейчас, когда это понятие явление на слуху, многие люди начинают обращать внимание, что где-то в повседневной жизни они сами являются волонтерами. Просто некоторые этого не осознают. И существует такое направление волонтерства, пробона называется, когда люди в свободное от работы время готовы помогать другим людям или организациям именно по своему профессиональному направлению. То есть если человек, например, бухгалтер или юрист, Он приходит в общественную организацию, у которых обычно это направление достаточно слабое, потому что оно требует денег, чтобы был специалист, который работал, ему нужно платить. Приходят такие люди и говорят: а я вот готов вам помогать безвозмездно, вот просто по зову сердца. Вот, некоторые люди даже не знают, что они, оказывается, волонтеры в этот момент или добровольцы. Поэтому сейчас и отношение к этому понятию меняется, и число волонтеров, добровольцев растет, потому что люди начинают осознавать, что, оказывается, они-то, в общем-то, тоже имеют к этому отношение. Это радует, и основная цель вообще всего развития этого института волонтерства, чтобы волонтерство стало нормой повседневной жизни для каждого человека, чтобы каждый мог себе сказать, что он волонтер. Для себя просто взять и признать, что вот да, я сделал то-то и то-то, а я вот доброволец, я хороший, добрый человек.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня мы беседуем с Максимом Самошестом, это исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики». Говорили мы сегодня о волонтерстве в сфере медицины, здорового образа жизни. Большое спасибо за внимание, до новых встреч.
Время действовать.